Российский час поверх барьеров, и с вами Марина Тимашева. В архиве Российской академии наук проходит выставка «Личность в генетике. 20-30-е годы 20 века». Даже специалисты по истории науки впервые увидели некоторые уникальные личные вещи и документы, принадлежавшие 12 ведущим советским и зарубежным биологам той эпохи. Среди них Николай Вавилов, Николай Кольцов, Николай Тимофеев-Рисовский, Нобелевский лауреат Герман Меллер. А подробнее обо всем рассказывает Ольга Орлова.
Документальное повествование начинается с 12 фотопортретов и одного снимка диковинного цветка – Вавиловия формоза или Вавиловия прекрасная. Этого редкого растения нет среди видов, впервые описанных Николаем Вавиловым, но названо оно было именно в его честь и символизирует золотой век советской генетики. У большинства из нас это словосочетание «советская генетика» вызывает тяжелые ассоциации с антинаучным вандализмом Трофима Лысенко и разгромной сессией «Восхнил». Авторы выставки поставили перед собой задачу рассказать о том, что предшествовало зловещему периоду, говорит куратор выставки, научный сотрудник архива Российской академии наук Надежда Осипова.
Очень много было различных исследований, различных выставок, посвященных именно разгрому нашей генетики. Мы специально остановились на золотом веке генетики, когда все еще живы, все еще действуют, все еще в расцвете сил. И генетика наша на подъеме.
В итоге получился рассказ о тех, кто в 20-30-е создавал науку, которую будут громить 40-е. Поэтому главный элемент экспозиции – лица. Первый из них – Николай Вавилов. Личные вещи – свидетельство фантастических путешествий ученого по всему миру. Сейчас трудно себе представить, как можно в разрушенной стране находить средства на научные конференции и дальние экспедиции. Однако в 2020 году в Саратове Вавилов возглавил оргкомитет 3-го Всероссийского съезда по селекции и семеноводству, где выступил со знаменитым докладом «Закон гомологических рядов и наследственной изменчивости». А с 24-го по 27-й отправляется в Средиземноморье и Африку. Для сбора образцов диких и культурных растений Вавилов забирался в труднодоступные районы Афганистана. Об этом напоминает живописная карта горной страны, оставшаяся от снаряжения ученого, и солидный фолиант «Земледельческий Афганистан». Авторитеты и успехи Вавилова давали ему возможность приглашать в Советскую Россию зарубежных ученых. Разумеется, не только талантливых, но и лояльных к советской власти. Среди них известные на Западе Донча Костов и Герман Мюллер.
Мюллера и Костова пригласил Вавилов для работы в Институте генетики. Они оба работали, но по одной и той же причине уехали обратно в свои страны. А это 37-36 год.
На фотографии болгарский селекционер стоит с никотианой по латыни табаком выше человеческого роста. Позже, в 48-м году, фундаментальный труд «Генетика на примере вида никотианы» Костов привезет в подарок Николаю Вавилову, не зная, что его коллеги уже 5 лет как нет в живых. Но в 20-е Костов, Мюллер, как и многие другие ученые, охваченные верой в новую науку, которая поможет построить новое общество, с энтузиазмом сотрудничали с российскими коллегами. Вот как вспоминал первый приезд Мюллера в России еще один герой выставки Николай Тимофеев-Рисовский.
Впервые крупный иностранный ученый, знаменитый уже тогда генетик Герман Мюллер, прилетел из Америки. Мюллер – это один из первых старейших учеников Моргана. Так что в 22-м году произошла очень существенная вещь. Мы вступили в личный контакт с самой тогда передовой генетикой, с моргановской группой непосредственно через Мюллера.
Тогда будущий Нобелевский лауреат пробыл в России недолго, а продолжил работу в Германии. Но в 33-м, по пришествии фашистов, переехал в Ленинград, где стал научным сотрудником лаборатории Вавилова. В феврале 1934-го Мюллер был избран иностранным членом-корреспондентом Академии наук. Однако уже через 3 года молодой членкор избавился от иллюзий относительно торжества советской власти в целом и советской генетики в частности. Глядя на то, как набирает силы агробиология, во главе с учеником Вавилова Трофимом Лысенко, Мюллер поторопился покинуть Россию и перебрался в США. Его прощальное письмо советским коллегам заканчивалось словами «Надеюсь, что настанет день, когда я снова буду с вами». А в то же время легендарный зубр Тимофеев-Рисовский, напротив, работает в Германии в Институте Буха в комфортных условиях, судя по представленным на выставке открыткам, которые он посылал в Россию. В частности, Николаю Кольцову. Еще один портрет в экспозиции. Кольцов, автор учения о наследственных молекулах, предсказатель ДНК, спасает Рисовского и отговаривает возвращаться в СССР. В конце 30-х началась публичная травля Кольцова и другого героя выставки, генетика-эволюциониста Сергея Четверякова. В газетах 1938 года Кукрыниксы изображают этих ученых на фоне свастик и православных крестов. В 1939-м Кольцова вынудят покинуть пост директора Института экспериментальной биологии, его детище, созданного в 1917 году. Но детали жуткой околонаучной атмосферы не могут отменить кропотливой исследовательской работы, которую продолжали вести ученые. Ее следы и составляют не менее значительную часть экспозиции. Запись лабораторных опытов, рисунки, показывающие мутации, сотни рукописных страниц. На то, что сегодня у биолога уходит несколько минут и несколько операций на компьютере, тогда ученые тратили месяцы. Всего в экспозиции более 300 экспонатов, рассказывающих о работе Михаила Заводовского, Николая Дубинина, Александра Серебровского, Ивана Шмальгаузена, Владимира Ефраимсона. За каждым именем череда открытий и трагедий. Так что представить success story, как принято говорить, историю успеха советской генетики, не получается. Можно лишь понять, что настоящий ученый работает в любых условиях. Примечательно, что Герман Мюллер покинул СССР в 1937-м, а Академию только в 1948-м, когда узнал, что советским коллегам окончательно перекрыли кислород. Вот фрагменты из его письма в Академию наук СССР.
«Глубокое уважение, которое я питал к вашей организации в прошлом, делает для меня мучительной необходимость информировать вас, что теперь я считаю нужным полностью разорвать мои связи с вами. Пустота, образовавшаяся в результате удаления генетики, будет заполнена наивным и архаичным мистицизмом Усенко, Презента и их группы. Ни один уважающий себя ученый, и в особенности ни один генетик, не может согласиться на то, чтобы его имя фигурировало в ваших списках. На этом основании я отказываюсь от моего членства в вашей академии. Делаю это, однако, с горячей надеждой, что доживу до того дня, когда ваша академия снова сможет начать восстанавливать свое место среди подлинно научных организаций».
Мюллер не дожил до этого дня. Он умер в 1967 году, а академия восстановила его в своих рядах в 1990, в год его столетия, когда для российской науки начиналась эпоха новых потрясений.
Ольга Орлова рассказывала о выставке «Личность в генетике. 20-30-е годы XX века». В эфире «Россия».